Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода», новости.
Россия и Китай наложили вето на новый проект резолюции Совета безопасности ООН по Сирии. Президент Татарстана заявил, что в отношении лиц, допускающих экстремизм в республике, будут приняты жесткие меры. Иран категорически отверг обвинения израильских властей в причастности к теракту в аэропорту болгарского города Бургас. Россия и Китай наложили вето на новый проект резолюции Совета безопасности ООН по Сирии, внесенный западными странами и предполагающий расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Представители Великобритании, Франции и США в Совете безопасности в ответ на объявленное решение заявили, что ООН оказалась не в состоянии защитить сирийских граждан. А вот что заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Расчеты на использование Совета безопасности ООН для реализации планов по навязыванию собственных политических схем суверенным государством не пройдут.
Сказал российский дипломат. Документ, предложенный западными странами, предусматривает введение новых невоенных санкций против сирийских властей, если ими не будут выведены войска и тяжелая техника из населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам. Президент Сирии Башар Асад привел сегодня к присяге нового министра обороны страны Фагду Джасема Аль-Фрейджа. Кадры церемонии, показанные государственным телевидением, стали первым появлением Асада на публике после взрыва в Дамаске в минувшую среду, жертвами которого стали трое высокопоставленных чиновников. Около здания сирийского правительства в Дамаске сегодня проходили столкновения между военными и силами вооруженной оппозиции. По словам местных жителей, армейская артиллерия вела обстрел пригородов столицы, где идут бои с воскресенья. Президент Татарстана заявил, что в отношении лиц, допускающих проявления экстремизма в республике, будут приняты жесткие меры. Рустам Миниханов провел экстренное совещание с руководителями муниципалитетов после произошедшего в четверг нападения на двух мусульманских лидеров. Как сообщает Интерфакс, в совещании участвовал представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Миниханов отметил, что не допустит дестабилизации положения и развития радикальных течений ислама. Нападение на мусульманских лидеров в Татарстане будет расследоваться как теракт в дополнение к статье о покушении на убийство, сообщил Следственный комитет России. В Казани сегодня утром в результате взрыва был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов, погиб его бывший заместитель, начальник учебного отдела Духовного управления мусульман республики Валилула Якупов. Следствие рассматривает в качестве одной из версий покушения их профессиональную деятельность. Файзов и Якупов были известны в республике как борцы с религиозным экстремизмом.
Радио «Свобода», новости.
Иран категорически отверг обвинения израильских властей в причастности к теракту в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли пятеро туристов из Израиля и водитель их автобуса, местный житель. Как подчеркнул сегодня представитель иранского министерства иностранных дел, Тегеран всегда осуждал и считал бесчеловечными любые теракты, направленные против невинных граждан. Связанная с Ираном ливанская шиитская группировка Хезболла, которая, по утверждению Израиля, также может стоять за взрывом в Бургасе, назвала обвинения в свой адрес смехотворными. Взрыв, предположительно осуществленный смертником, произошел в тот момент, когда туристы, прибывшие из Тель-Авива, садились в автобус. Всего погибли 7 человек, включая подорвавшего себя смертника. Десятки людей были ранены, личность смертника пока не установлена. Сообщается, что у мужчины были найдены фальшивые американские водительские права. Следствие продолжает изучать записи камер наблюдения, запечатлевшие возможного преступника. Усилия афганского правительства по установлению диалога с талибами нуждаются в поддержке со стороны Пакистана, подчеркнули участники трехсторонних переговоров в Кабуле. В четверг в афганской столице встретились премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Афганистана Хамид Карзай и новый глава правительства Пакистана Раджа Первез Ашраф. Карзай в последние годы неоднократно пытался вступить в переговоры с талибами, ведущими борьбу против его правительства, но безуспешно. Талибы отказываются от публичных контактов с афганскими властями, называя их марионетками Вашингтона. Президент Афганистана подчеркнул на трехсторонней встрече в Кабуле с Кэмероном и Ашрафом, что политическое решение конфликта должно быть найдено незамедлительно. По словам представителя Карзая, со стороны Великобритании и Пакистана была подтверждена готовность к оказанию поддержки. А вот что сказал на встрече британский премьер Кэмерон.
Террористы, которые стараются подорвать Афганистан, являются в широком смысле теми же террористами, которые стремятся нанести ущерб Пакистану. Это одна общая борьба, которую мы все обязаны вести ради спасения Афганистана от талибов и терроризма. И то же самое мы должны сделать, чтобы помочь Пакистану, который стоит перед лицом подобной террористической угрозы.
Сказал британский премьер. По итогам переговоров подписана совместная декларация лидеров Афганистана и Пакистана. В ней выражается надежда, что поддержка мирных усилий Кабула со стороны Исламабада поможет установлению длительного и устойчивого мира в Афганистане. Бывший долгое время главой разведки при президенте Египта Хосни Мубараке Омар Сулейман умер в одной из клиник американского города Кливленд рано утром в четверг. По сообщениям, ему было в районе 75 лет. Ничего конкретного о болезни Сулеймана и причинах его смерти неизвестно. Агентство Reuters сообщает, ссылаясь на его помощника Хусейна Камаля, что смерть наступила внезапно во время медицинского обследования. После свержения Мубарака в феврале 2011 года Сулейман недолгое время был вице-президентом Египта. На границе между Словакией и Украиной обнаружен 700-метровый подземный туннель, который использовали контрабандисты, сообщили сегодня словацкие правоохранительные органы. Туннель был прорыт на глубине около 6 метров. По версии следствия, он использовался примерно в течение года, возможно, для торговли людьми. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калинака. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Одухотворенный духлес». Во второй части передачи «Пределы роста 30 лет спустя», а также «Преступление и наказание Льва Эренбурга». Фильмом Романа Прыгунова «Духлес» открывался 34-й Московский международный кинофестиваль, но в прокат картина выйдет только осенью. Ее сделал Роман Прыгунов по одноименной книге Сергея Минаева.
Как возникла идея? Ко мне обратился Петр Ануров. Мы встретились, познакомились, договорились о правах, и ребята начали снимать. Я совершенно с первого дня, послушав к тому моменту историю о писателях, которые приходят на съемочные площадки, утверждают героев и исправляют сценарий, я сказал, что, ребят, я ничего не понимаю в кино и лезть в вашу работу не хочу, потому что вы профессионалы. О чем я ни минуты не пожалел, естественно. И то, что получилось, мне безумно понравилось.
Снят фильм очень динамично, но внутренний фильм довольно статичен. Ночной клуб, кокаин, секс, офис, разговор, ночной клуб, кокаин. Так продолжается ровно до тех пор, пока не от хорошей жизни, всеми преданный, уволенный с работы, едва не потерявший всех своих денег, герой не вспомнит, что когда-то он тоже был человеком. Перед сеансом Роман Прыгунов просил зрителей не проводить никаких социальных параллелей и смотреть просто кино. Но ценность его работы состоит именно не в кино, а в социальных параллелях. Произведение Минаева, мягко говоря, перелопачено сценаристом Дмитрием Радиминым. Дело не в том, что героя теперь зовут Максом, не в том, что он теперь топ-менеджер не какой-то там компании, торгующей консервами, а «бери выше» крупного банка, и не в том, что действие обогащено событиями, которых в книге нет. Дело в том, что Прыгунов и Радимин каким-то верхним нюхом учуяли перемены в направлении ветра и вытряхнули из книги все устаревшее. Вот, например, такое. «Я думаю о том, до чего же все наши доморощенные идеологи революции, вся эта левацкая часть интеллигенции всегда тяготела к таким вычурным формулировкам, как «варвары», «русский интеллигент революционного типа», «Россия беременна революцией», «в каждой запятой немыслимая поза», «маска святой миссии», «великой значимости» и прочего». И за всем этим пустота, бездействие, отсутствие каких-либо задач, идеалов и помыслов изменить все к лучшему. И самое главное, во всем этом мелочность целей, типа банкета или машины, оплаченной спонсорами, и жадное желание зацепиться за это любой ценой, войти в когорту властей придержащих, а там уже вспомнить о народе только в канун следующих депутатских выборов. И страшно представить, что будет, если эти люди каким-то образом окажутся у власти. В какой бар-кружка превратят они страну, прикрываясь желанием отмыть ее от скверны прошлого преступного режима? Только зальют они ее не водкой. Представляю, с каким наслаждением они будут вешать и выводить во внутренние дворы тюрем нас, менеджеров среднего и высшего звена. Олигархи к тому часу уже сбегут отсюда и играют роль тиранов, выстроивших свое благополучие на крови трудового народа, а теперь представших перед его священным судом, придется тому самому пресловутому среднему классу. Или вот так. Нам с тобой не о чем говорить. Сегодня акты гражданского неповиновения, проводимые патриотами, подтачивают режим. Завтра сотни тысяч парней и девчонок в один день выйдут на улицы городов России. Мы стоим на пороге гражданской войны, и дальше все просто. Сейчас мы с тобой пьем за одним столом, но завтра окажемся по разные стороны баррикад, как классовые враги. Вань, про парней мне понятно. Я сомневаюсь в сотнях тысяч, но человек 100-200 вы соберете. Девчонок, откуда вы столько возьмете? Это конец цитаты. Так вот, выбросив охранительские рассуждения, соединив разбросанные по книге сюжеты, сплавив в единое лицо разных персонажей, Радимин и Прыгунов придали экранной версии невиданной актуальности. Но даже если бы фильм вышел на экраны тогда, когда уже был готов, то есть в 2011-м, никто этой актуальности не заметил бы, то ли делать теперь, после московских митингов. Фильм, который должен был устареть, напротив, омолодился. Вот бывает же такое. Более того, в фильме показано столкновение на московских улицах молодых подпольщиков с космонавтами, то есть с ОМОНом. «Духлес», напомню, закончен 1.5 года назад. Ничего подобного тогда в городе еще не происходило. В фильме лоснящийся от самодовольства и переполняющего его чувство собственной исключительности банковский топ-менеджер влюбляется в участницу арт-группы «Краски». Женский образ составлен из разных мелькающих по книге спутниц героя Макса. Еще в романе фигурировали модельер Андрей Шарпеев и нацбол Авдей. Оба были объектом жесточайшей сатиры. Здесь Авдей стал художником-акционистом, товарищем Юлии и облагородился до полной неузнаваемости. Арт-группа «Краски» в фильме не только борется против засилия бабла за зеленые идеи, но еще помогает детской онкологической больнице. Иными словами, это как если бы «Фемен» или «Война» выступали в таком идеализированном виде, какого и сами не решились бы заказать рекламному агентству, как если бы их деятельность скрестить с фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. А пока в фильме «Духлес» банкир-кокаинист учит их быть настоящими революционерами. Именно из его среды исходят плодотворные дебютные идеи, что государство становится все более тоталитарным, что нужно крушить машины и подставляться под ОМОНовские дубинки. Цитирую, «революции нужны мученики, а не придурки». Кстати, в реальности ситуация с войной и Пусси Райот развивается аккурат по этому сценарию. Интересно и то, как переписала жизнь сюжет о влюбленности Юли и Макса. Интернет полнится сообщениями о том, что Ксения Собчак, грубо говоря, Макс, увлечена Ильей Яшиным, и он разделяет ее чувства. Если бы на месте Яшина был Удальцов или какой-нибудь активист войны, совпадение можно было бы считать полным. А еще в фильме, как и в романе, героем является лично Владимир Путин. Прилетает он прямо с Луны в костюме и маске Бэтмена и, пристально глядя холодными глазами на изумленного Макса, читает ему мораль. «Я спал, и мне снился президент Владимир Владимирович Путин, который летел над страной и закрывал ее своими неестественно огромными перепончатыми каучуковыми крыльями, защищал ее от всех бед, невзгод, козни опальных олигархов, мирового терроризма и понижения цен на нефть. Он парил высоко в небе, подставлял свою круглую голову в маске летучей мыши палящим лучам утреннего солнца, восходящего где-то там, далеко, над Японией. Его крылья простирались над всей Россией, от Мурманска до Владивостока. Растянутые на десятки тысяч километров, они напоминали мантию, не спадавшую вдоль государственных границ. Я стоял на балконе Мишкиной квартиры, такой маленькой по сравнению с президентом, и восхищенно наблюдал за его полетом, задрав голову. Так получилось, что в этот предрассветный час я и только я один видел, как президент оберегает нашу родину. Нас было двое этим утром, я и президент Путин. «Ты вот что», — Путин нахмурил брови, «заканчивая нашу курить». «Куря Анашу, ты помогаешь мировым террористам, которые выращивают специально, чтобы на вырученные от ее продажи деньги устраивать всякие террористические акты. Нет бы в Эрмитаж сходить или там, я не знаю, в кунсткамеру». Ну, впрочем, жизнь гламура, изображенная в романе и фильме, и без того кунсткамера полная. Фильм касается еще одной немаловажной темы. Постоянно читаю в Фейсбуке призывы «валить отсюда», то есть перебираться с неугодной родины в далекие края. Авторы этих постов – все как один благополучные люди, жизнь которых, что называется, удалась. Влиятельные журналисты, рестораторы, представители шоу-бизнеса, медийные лица, завсегдатаи модных тусовок. У них действительно довольно денег и энергии, чтобы отрясти от ног прах опостылевшей рашки. Однако призывами все и заканчивается. На вопрос «почему?» в фильме отвечает самый мерзотный персонаж – Миша Вуду. Здесь бабки халявные – легко получить, легко потерять, а там корячиться надо. Духлес позволяет задуматься о вещах, имеющих самое прямое отношение к сегодняшней жизни, хотя авторская позиция в фильме не прослеживается. Для модного кино, на статус которого Духлес претендует, это и не обязательно. Долгие годы критика твердила, что позиция – вещь допотопная и никому не нужная, даже в тех случаях, когда речь идет об авторском, как они это называют, кино. Поэтому фильм все и оценивают по-разному. Вот, например, обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.